Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Великом Новгороде подвели итоги археологического сезона 2018. Как обычно, свой вклад в большую копилку находок внесли и ученые Новгородского университета. Археологическая экспедиция вуза традиционно работала в Старой Руси, где на Пятницком раскопе нашли 49-ю берестяную грамоту, удивившую своими размерами. На 3 дня в Новгородский университет съехались лучшие игроки Ассоциации студенческого баскетбола. Большой спортивный праздник завершился матчем звезд. Целая серия дней открытых дверей прошла в университете. В минувшие выходные старшеклассников и их родителей приглашали к себе Институт экономики, управления и права, гуманитарно-экономический и медицинский колледжи. И рубрика о русском языке продолжает исследовать романизмы в нашей речи. Сегодня обратимся к латыни, хотя Пушкин когда-то писал «Латынь из моды вышла ныне». Продолжение строфы свидетельствует только о том, что в моде она была. Даже декабристы свои листовки писали когда-то на латыни. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». В Великом Новгороде подвели итоги археологического сезона 2018. Как обычно, свой вклад в большую копилку находок внесли и исследователи культурного слоя из Новгородского университета. Археологическая экспедиция вуза традиционно работала в Старой Руси, где на Пятницком раскопе нашли редкую берестяную грамоту. 49-е по счету послание из прошлого удивило своими размерами. Подробнее о старорусской грамоте и других находках Пятницкого раскопа нашему корреспонденту Ольге Осиповой рассказала начальник старорусской археологической экспедиции Новгородского университета Елена Торопова.
У нас в этом году работы проводились на 3 участках. Мы продолжили исследования на Пятницком раскопе. Это наш научный раскоп, который финансируется на средства РФФИ. И это раскоп, который не только делается наука, но и мы учим студентов. Они проходит там археологическую практику. А в этом году у нас традиционно проходили практику не только наши студенты Новгородского университета, историки, но и студенты Высшей школы экономики, историки также проходили практику. И на этом раскопе мы реализуем просветительские проекты. Проект, которым руководил Павел Павлович Колосницын, летняя археологическая школа «Пятницкий второй раскоп», успешно работала летом, и мы получили очень хорошие отзывы. И, конечно, как всегда, у нас было много волонтеров из разных городов и весей нашей необъятной родины. Ну, а теперь о научных результатах. Мы в этом году работали в культурном слое, который датируется концом 13-го, началом 14 века. Очень много находок, около 2000, самых разнообразных, из разных материалов. Ну и, конечно, долгожданная 49-я берестяная грамота, одна из самых больших грамот в Старой Руси. Очень интересная берестяная грамота. Это список людей, которыми перечисляется либо это те объемы соли, которыми они владеют в Берковцах и Розмир, либо это те объемы соли, которые они должны кому-то передать в качестве налога или каким-то другим образом. Возможно, мы об этом никогда не узнаем, но тем не менее, это большие объемы и очень интересные имена там упоминаются. Много украшений. Одних перстеньков мы нашли 28. Возможно, много модниц жили на этой усадьбе, раскоп, который мы копаем. А возможно, там был ювелир, который делал эти перстенечки. А возможно, там продавали эти перстенечки. Потому что мы знаем, что Русса, средневековая Русса, это город торговый, и торговали там очень много. Мы, предположительно, по более поздним письменным источникам, где была торговая площадь, знаем. Но, возможно, на усадьбах тоже были какие-то лавки, куда могли приходить за покупками. Вот у нас есть такое предположение, что вот на этой усадьбе тоже могли торговать.
Вот эти украшения, ювелирные материалы, из чего они сделаны?
В основном это сплавы меди и олова. Из других интересных находок сама застройка очень интересная. В этом году мы изучали 2 сливаренные соляные печи, потому что Старая Русса – это город соли, город, где эта соль производилась, и в этом году мы получили очень интересные материалы именно по солеварению. На этой же усадьбе и жилая застройка, ну и вот из таких ярких находок стоит упомянуть, наверное, княжескую печать Дмитрия «Грозные очи» или «Звериные очи». Эта княжеская печать управила в Новгороде недолго, всего несколько лет, но тем не менее вот эта печать обнаружена в Старой Руси.
Хорошо сохранилась?
Прекрасно. Нашел наш волонтер, вот, и сказал: «Елена Владимировна, а у меня монетка». Мы очень удивились с коллегами, потому что монетки в это время — это была бы удивительная находка, ну, фактически невозможная. И, конечно, сразу догадались, что, скорее всего, это печать.
Хочу вернуться к грамоте. Если я правильно поняла, там есть интересные какие-то имена?
Да, там перечисляются имена и прозвища. Например, имя у Осляки. Что это такое? Это может быть человек с определенными особенностями, и его прозвали в честь того самого животного, с которым он ассоциируется, ну, некоторая заторможенность, можно так сказать. А возможно, недалеко от Старой Руси есть деревня Ослякина. То есть, возможно, он уроженец этой деревни, и поэтому получил прозвище по своей деревне, что довольно часто бывает. Вспомним, например, нашего древнерусского ученого, который жил в Новгороде в XII веке. Его звали Кирик или Кюрик, и был он доместиком Антониева монастыря, где наш институт гуманитарный располагается. А прозвище у него было Новгородец, потому что он уроженец Новгорода. Так что, возможно, и такое. И Ивана Едваживого, человек, который, по всей видимости, как сейчас, едва жив, когда, то есть он слаб здоровьем или родился очень слабеньким, и получил такое прозвище. Тоже впервые встречается.
Это в вашей же грамоте?
Да, это в нашей же грамоте, старорусской, номер 49. В этом году, надеюсь, будет юбилейная.
В этом сезоне одна грамота была найдена?
Да, в этом сезоне была одна берестяная грамота. Обнаружена, но зато целая, без потерь. До этого вот 48-я и 47-я – это фрагменты берестяной грамоты. Поэтому мы давно ждали целую, неиспорченную грамоту.
В археологическом понятии большая грамота – это какая? Сколько на сколько сантиметров?
Ну, это достаточно условно. Это грамота, которая сохранила полностью свой текст от начала до конца. Она почти 40 сантиметров размерами. Но, в принципе, любой житель Новгорода, и не только Новгорода, но и всего земного шара, в том месте, где есть интернет, может зайти на сайт нашего Новгородского университета и посмотреть базу данных археологических находок. Берестяная грамота там уже находится, и можно посмотреть, и как она выглядела, и прочитать, что в ней написано.
Для новгородских студентов, историков и для студентов из других регионов это, в общем-то, хорошая вообще возможность, основная возможность поучаствовать в раскопках, найти что-то своими руками, поднять из древних слоев.
Конечно, и мы видим свою задачу, помимо основной задачи, конечно, нашей научной, это, конечно, привлечь внимание к популяризации нашей истории, популяризации нашей археологической науки. А возможно это сделать будет, только привлекая в экспедицию разных людей из разных регионов. И к нам, как показал опыт, ну, наверное, последних 10 лет, к нам с большим удовольствием приезжают. И многие остаются потом не на один год в нашей экспедиции, возвращаются, потому что это интересно. И самое главное, что я уверена, что те люди, кто побывал в экспедиции, кто поработал в экспедиции, кто понял, что такое археология, уже никогда эти люди не будут разрушать наши памятники. И, конечно, они будут нести вот это зерно просвещения своим ученикам, своим родным, близким, друзьям. И это тоже очень важная задача, которую решает любая археологическая экспедиция, привлекая школьников, студентов и просто жителей, кто интересуется нашей историей, историей нашей Родины.
Звезды Ассоциации студенческого баскетбола в конце минувшей недели съехались в Великий Новгород. В Новгородском университете состоялся трехдневный спортивный баскетбольный праздник. За это время здесь прошли мастер-классы, семинары, открытый турнир и экскурсии. Кульминацией стал субботний матч звезд, который был признан самым ожидаемым спортивным студенческим событием 2019 года. Это была игра смешанными составами команд Востока и Запада. 36 лучших баскетболистов сошлись на одной площадке, чтобы доказать, что именно они достойны войти в историю российского студенческого баскетбола. А накануне организаторы рассказали журналистам о матче и о том, что даст это событие университету и Великому Новгороду, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Лучшие студенты-баскетболисты страны представляли 35 вузов из 29 городов от Калининграда до Владивостока и от Симферополя до Ухты. Помимо Великого Новгорода за право провести матч звезд боролись Астрахань и Уфа. На 3 дня Великий Новгород стал столицей студенческого баскетбола не просто так. Ведь наши студенческие команды юношей и девушек по баскетболу участвуют в играх Ассоциации студенческого баскетбола с самого начала 2007 года, показывая неплохие результаты. Журналистов волновал вопрос, а какой главный итог проведения такого матча звезд? На него ответил исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола, член исполкома Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков.
Здесь собирается большое сообщество. Сюда приезжают менеджеры, сюда приезжают тренеры, сюда приезжает достаточно большое количество известных людей там, из спорта, государственных деятелей. Да? То есть здесь создается определенное сообщество, и здесь рождается большое количество идей, новых идей, которые мы потом в последующем будем использовать. Третий итог – это то наследие, которое мы хотим оставлять в каждом городе после проведения наших мероприятий. Это, конечно, не наследие Олимпийских игр или чемпионата мира, но мы можем с уверенностью сказать, что вот проведение этого матча совместно с командой из университета, я имею в виду, с командой менеджера, это определенная прокачка скиллов, если говорить таким новомодным словом. То есть после того, как пройдет матч звезд, да, здесь останутся те технологии, которые позволят проводить мероприятия на таком уровне. Вот последние матчи звезд, которые у нас были в Магнитогорске, в Орле, они показали, что баскетбольная программа этих университетов, она выросла в разы. То есть здесь можно говорить там, сугубо там, о показателях количества зрителей на матче, роста показателей социальных сетей, качества шоу-программы. То есть это все то, что должно остаться.
Исполняющий обязанности ректора университета Юрий Боровиков подчеркнул, матч звезд позволит привлечь в наш вуз абитуриентов из многих уголков страны.
Баскетбол оказался видом спорта номер один, где мы добились уже каких-то результатов. Но и про девушек, так к слову сказать, наша команда женская показывает чуть лучшие результаты, чем юношеская на северо-западе. Да? Мы, безусловно, планируем баскетбол как один из приоритетных видов спорта развивать. Что будет в итоге, да, после этого матча? Мы, конечно же, хотим сюда привлечь талантливую молодежь. Но и не только из районов Новгородской области, но и близлежащих областей, которые бы приехали на баскетбол, на игру в баскетбол, ну и, собственно, на учебу. Новгородский университет добавили количество жителей Великого Новгорода, Новгородской области. Я думаю, что мэр тоже разделяет мою позицию. Нам нужно увеличить количество студентов, обучающихся в университете.
Мэр Сергей Бусурин добавил, что сейчас большое внимание со стороны федеральных властей уделяется детскому и молодежному спорту.
Задача и администрации города Великий Новгород делать все возможное для того, чтобы количество плоскостных сооружений спортивных, в том числе и уличный спорт, он развивался. Я хочу для справки сказать, что большинство всех спортивных сооружений, спортивных залов, которые находятся в Великом Новгороде, загружены больше 100%. То есть, безусловно, нам хронически не хватает спортивных залов. И буквально вчера Андрей Сергеевич Никитин проанонсировал строительство 3 спортивных залов в Новгородской области. Один будет в Великом Новгороде, в Северном крае. Мы приложим все усилия, чтобы этот проект реализовался. Ну, естественно, будем делать все возможное, чтобы существующие спортивные залы, плоскостные сооружения тоже были в хорошем состоянии.
Матч звезд в Великом Новгороде стал 10-м в истории противостояния Востока и Запада. К этому моменту Восток выигрывал у Запада одну игру, и команды вступили в схватку со счетом 5-4. Эта игра была решающей. Несмотря на то, что на протяжении всей игры лидировал Запад, Восток сумел сравнять счет и вырвал победу на последних 20 секундах со счетом 110-107.
В Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Целая серия дней открытых дверей прошла в Новгородском университете в минувшие выходные. Старшеклассников и их родителей приглашали к себе Институт экономики, управления и права. Напомним, что юридический факультет вошел в состав этого института в конце прошлого года. Кроме того, свои двери распахивал гуманитарно-экономический и медицинский колледжи. Пожалуй, выпускники последнего в числе наиболее востребованных в регионе на сегодняшний день медицинских кадров среднего звена по-прежнему не хватает. Коротко о том, как обучаются на практике и куда идут работать их студенты, директор медицинского колледжа Наталья Лебедева.
Мы выпускаем по специальностям лечебное дело, сестринское дело и стоматология ортопедическая. Наши специальности востребованы и актуальны для подготовки. По всем нашим данным, подтвержденным в том числе и центром занятости, у нас 100% трудоустройство выпускников. Конечно, больше всего выпускников пытаются закрепиться в областной больнице. Там действительно и условия труда, и финансовые возможности данной организации гораздо шире, гораздо больше. Но, тем не менее, проблема кадров, она еще возникает из-за каких моментов? Всегда трудоустроившись, люди остаются надолго на этом рабочем месте. Они подготовлены, я считаю, у нас морально правильно, они готовы к выполнению своих должностных обязанностей, но не всегда финансовая составляющая, оплата их труда соответствует их потребностям. То есть некоторая такая миграция между лечебными учреждениями сохраняется, потому что медицина очень многолика. Можно в различных отделениях работать, разные функции выполнять, но тем не менее 100% все идут и трудоустраивают. Практически начиная с третьего курса все студенты уже подрабатывают. Поэтому в нашем случае еще большим плюсом является то, что вся практическая подготовка осуществляется на базах ЛПО. Студенты знают эти лечебные учреждения. Уже нет необходимости представлять условия труда в том или ином стационаре. Они их знают изначально. И уже на местах руководители, присмотрев тех или иных студентов третьего курса, целенаправленно предлагают им различные вакансии трудоустройства.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы. Продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое», серия 24. Мы уже открыли с вами сериал в сериале под названием «Романизмы» и познакомились со всем, что связано с Римом, а сегодня тема нашей серии – латынь. Кто-то ее изучает, это филологи и врачи. Да, это реальность, а не древность. А кто-то помнит из Евгения Онегина, что латынь из моды вышла ныне. Это все помнят. Но если мы вспомним всю строфу, то увидим, что не так уж она чужда была латынь герою романа в стихах. Да? Прочитаю. Ничего нет лучше пушкинских строк, правда? Латынь из моды вышла ныне. Так, если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать. Потолковать о Ювенале, в конце письма поставить Вале, да помнить, хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Ну, так подает Пушкин, что это такая мелочь, конечно, да? Ах, тут еще есть продолжение. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Ну, вся эта строфа, она посвящена тому, как мало был образован Евгений. Да, мы все учились понемногу. Но когда мы это читаем, то я всегда трепещу, потому что из Энеиды два стиха, и потолковать о Ювенале кто вообще может? Я не поддержу, честно, такого разговора. Комментатор Евгения Онегина Юрий Михайлович Лотман, он объясняет, во-первых, все такие непонятные нам слова. Что такое «вале»? Там написано это латиницей, в конце письма поставить «вале». «Вале» – это «будь здоров». Кстати, имя Валентина, оно с этим связано. И «валеология», кстати, с этим связано. Да, это корень. «Будь здоров». И это формула прощания в письмах. Еще если она распространяется, «будь здоров и люби меня». «Вале and me amore». Вот так звучит. И сам Пушкин приводит примеры, как Пушкин, значит, сам использовал это не только своему герою, так сказать, но сам довольно часто использовал это. Дальше, что такое эпиграфы, да? Чтобы эпиграфы разбирать. Эпиграфы – это такие античные надписи на камнях, значит, памятниках, зданиях и гробницах. Наиболее известные из античных эпиграфов включались в популярные французские хрестоматии и начальный курс древних языков. Но это же маленькие тексты, да? Типа «всегда будем помнить». Ну, я не знаю вообще, что за эпиграфы, но они могли их разбирать. Потолковать о Ювенале. Ну, кто такой Ювенал? Это римский поэт. Умер в 125 году нашей эры. Первое столетие нашей эры – это расцвет вообще Римской империи. Вот. Но в европейскую культуру он вошел как образ поэта-обличителя. Вот что важно, да? И политического, так сказать, критикана. Он обличал нравственную развращенность, бич сатиры сурового Ювенала. Так писал Кюхельбекер, друг Пушкина. Ну и очень этого поэта любили декабристы. Подражали ему, да? Ну это вот, в общем, значит, как-то намек на декабристов. Их таких, сказать, культовых писателей римских. И знал он там «Не без греха» из «Энеиды», два стиха «Энеида». Это такая эпическая поэма римского поэта Публия, Вергилия, боже мой, да? Но изучение отрывков из нее входило в начальный курс латинской словесности. Пушкин относился к поэзии Вергилия иронически. И вот так вот поэтому своему герою он это приписал, что он был серьезно. Ромул, конечно, там упоминается, да? Ну, мы говорили в прошлый раз, Ромул – это такой легендарный основатель Рима, его первый царь, да? Ну, кстати, упоминание Ромула как хронологическое вот такого маркера говорит о том, что о познаниях он знал от Ромула до наших дней. Анекдотами, кстати, тогда называли просто истории жизни вот знаменитостей. Это не был комический жанр, как он потом стал в 20 веке. Но вот, кроме того, Лотман приводит интересные сведения о месте латыни в образовании. Латынь из моды вышла ныне. Значит, раньше было иначе. Да? Когда это раньше? Это 18 век. А 18 век от Пушкина отстоял не дальше, чем от нас 20-й. Напомним, что Пушкин родился в последний год 18 века. То есть, ну, нам легко очень вспомнить, что было, скажем, там, 80-е годы, да? Так было для них. Вот что пишет Лотман. Знание латыни, обычное в среде воспитанников духовных семинарий, не входило в круг светского дворянского образования. Однако Радищев вот подчеркивал значение латинского языка для воспитания гражданских чувств. Латынь была связана с этим. Он писал, был его герой Ушаков, он писал о нем так. «Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставало его, беседующего с римлянами. Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей упругой своей души изъявляли в своем речении. Не льстец Августов и не лизорук меценатов прельщали его, но Цицерон, гремящий против Кателины, и колкий сатирик, не щадящий Нерон». Вот, понимаете, как бы у латыни в XVIII веке была, так сказать, слава вот этого вольнодумства, гражданского пафоса. Это очень интересно. Латынь для разночинной интеллигенции XVIII века или вот начала XIX, в котором действие Евгения Онегина происходит, была языком-паролем, как французский для светского дворянства. Да? Вот про Ломоносова замечательный совершенно факт он приводит. Ломоносов одному из своих противников в споре кричал: «Ты где, что за человек? Говори со мною по-латыни!» Имелось в виду, раз ты не можешь, то ты вообще уже не человек академический. И вот протокол так записал. Он ответствовал, что я не умею. На что он, Ломоносов: «Ты где, дрянь, никуда не годишься и недостойно произведен». Вот так вот. Мы-то знаем Ломоносова как человека, который сооружал русский язык, да? А знание латыни – это был как бы, ну вот как тут написано, пароль, вход в академическую. «Ты дрянь и никуда не годишься». Надеждин тоже уснащал свои статьи эпиграфами и цитатами из античных авторов с целью изъявить литературную критику на дворянский дилетантизм, да? Это, в общем, такая часть культуры. Известен факт такой, что, ну, не буду называть фамилии, чтобы вас просто не запутать, что антиправительственную прокламацию написали на латыни. Понимаете, это прочтут только те, кто прочтут. Ну, в общем, распространение латинский язык получило среди дворян позднее, стремившихся к серьезному образованию. То есть это был знак серьезного образования. Французский – это так, ерунда. Болтали на французском все. А вот если ты латынь знаешь, ты серьезно образован. Вот Кайсаров – это один из героев войны 12-го года, который, кстати, сделал типографию, выпускал первую политическую газету, такую военную. Вот этот Кайсаров, он учился в Геттингене, приехал туда и прежде всего засел за латынь. И в 1806 году написал и защитил на латыни диссертацию о необходимости освобождения рабов в России. Это было на латыни написано, да? Ну, эту, так сказать, подготовку на латыни поддерживала мода на воспитателей иезуитов. Вот там Тредяковского воспитывали иезуиты. Понятно, что они учили прежде всего латыни. И, кстати, Онегин, да, он тоже, про него Пушкин сообщает, что он учился под руководством аббата, католика, да? Конечно, он должен был хотя бы сносно как-то. Значит, дальше, кстати, Пушкин там в дальнейших главах, это ведь из первой главы, где он прочитал строфу, а дальше он не мог он Тацита читать, например, так замечал. Тацита уже нет. Или не мог он табуля спрягать? Табуля надо было склонять. Табуля – это же существительное, да? Ну, в общем, он так иронически замечал. Но то, что он писал иронически, очень малое, нам кажется невероятно недостижимым, да? С закрытием иезуитских пансионов латынь вышла вот в 15 году, 1815 году, латынь действительно вышла из круга светского образования. Вот это правда, тут пишут правду. Пушкин из моды вышла ныне, это вот как раз во втором десятилетии. И к 20-м годам знание латыни стало восприниматься как свидетельство серьезного образования. Да? Знание латинского языка было распространено, как я уже говорила, среди декабристов. Пушкин. Сам Пушкин, цитирую, «хорошо учился латинскому языку в лицее», да? Позже читал в подлиннике даже сравнительно малоизвестных латинских авторов. Именно поэтому ему то, что так мало, и не без греха, значит, кое-что там знал, поэтому к Онегину он так вообще отнес. Но все вот эти факты нам интересны потому, что они объясняют присутствие латыни в русском обществе. Это очень важный для нас момент. Тут надо заметить, что латынь изучали наряду с греческим. Это два языка, предъявляющие античность. Помните, я прочитала руководство, начальное руководство по изучению древних языков. То есть они в паре, это вот эти два языка. Именно они позволяли погрузиться в античность. Это погружение случается с русским обществом довольно поздно. Отнюдь не после падения Римской империи, в V веке, а по существу уже в XVIII, во времена классицизма. Греческий же, византийский, ставший греческим православием в нашей стране, был знаком русскому обществу, начиная с XI века. Тут, конечно, они не равны. Но нельзя отметить, что латынь воспринималась на фоне греческого и такую создавала двойственный взгляд на античность, двойной. Вообще, культура Рима, как она невелика, да, она была вторична по отношению к греческой. Она как бы шла по следу. Это даже видно, если мы возьмем буквально два имени из мифологии, да? Вот мифология. Значит, Юпитер – это верховный бог у римлян. У греков это Зевс. То есть русский человек, когда постигал, он как бы Юпитер, Зевс одновременно. Или, например, Меркурий – это бог торговли, да? Латинский, римский. А соответствует греческому Гермес. Это очень такое интересное, вообще, не знаю, двойственное соединение. Ну и, конечно, любой образованный человек знал, что название латынь или латинский язык, да, оно напоминает о жителях Лацио. Лацио или Лация – это такая провинция, центром которой был Рим. То есть, смотрите, если в прошлый раз мы говорили о Риме, то латины вот эти, они жили вокруг Рима, составляли его, так сказать, провинцию, да? Язык латинов, да, это один из италийских языков. Их там было множество, ну, таких диалектов, можно сказать, да? Но постепенно латинский этот язык вытеснил другие италийские языки, и в первом веке нашей эры уже он просто становится классическим. Первый век нашей эры называют «золотым веком латыни». В это время уже это был очень развитый язык науки, абстрактных понятий, богатой литературы, да, поэзии в том числе, риторических традиций. И позже возникает разрыв между вот этой ученой латынью и народной речью, о которой мы говорили в прошлый раз, и народная речь называлась римской, романской, а латынь вот осталась латынью, да? Ну и потом латынь становится, как я уже говорила, языком европейской культуры. То есть все европейцы, вот можете себе представить или нет, читали и писали на латыни. Кроме того, они слышали латынь в церкви, и все молились на латыни. Мне говорила одна моя польская коллега, что ее мама, а сейчас поляки молятся по-польски, а ее мама еще помнила наизусть «Патер Ностра» – это «Отче наш». И они заучивали это наизусть, да? Это была часть просто даже вот бытового образования, не какого-то высокого. Но при распространении христианства понятно, что, ну, что я сказала, что они молились, в общем, на латыни, и латынь стала восприниматься как язык церкви. Сначала вообще христианской была такая, мы говорили как-то обычно при рассуждениях о Кирилле Мефодии, такая была концепция триязычия, что христиане могут только три языка знать, три, так считали в Риме. Это древнееврейский, древнегреческий и римский, то есть и латынь. И в итоге, в общем, там везде насаждалась латынь. Тогда как в Византии считали, что все должны молиться на своем языке, поэтому изобреталась письменность. И вот, значит, в России латинами называли католиков. Просто после разъединения церкви, да, латинский язык с католиками уже. Не с христианами в целом, а с католиками. Славянский мир тоже раскололся на две части, которые по латыни называются Славия ортодокса, то есть Славия православная, и Славия латина. Интересно, что как бы неравные, да, вообще. Славия – это, кстати, латинизм. Вот слово латинское – Славия – это мир славян, да? Славия. Но ортодокса – это православное, это религиозное определение, а латина как бы языковое. А это одно и то же получается. Совсем другое в средние века получает значение латинского языка. Ну, несколько слов о латинском письме, который мы называем латиница. Но известно, что римляне в начале своей истории пользовались греческим письмом. И только в 4-3 веках до нашей эры у них складывается собственный алфавит, как преобразование греческого. Ну, нам не удивительно, у нас у самих алфавит преобразования греческого, да? Ну, они немножко преобразовали как? Они отказались от имен слов. Ну, типа А, альфа, бета, ничего не было. А – это А, значит, там Хи. Кстати, значит, вот как-то, как мы, в общем, называем, да? И интересно, что латыни, значит, они придумали такие слова, я знаю два таких слова, которые из названия букв. Это элемент, это L-M-N. Вот что такое элемент? Элемент. Да? И такое есть слово хиазм. Хиазм – это стилистический прием такой как бы перестановки. Ну, например, там истина момента и момент истины. Вот это называется хиазм. А что такое хиазм? Это от буквы «хи». Это как бы крестик такой, да, буква «хи». Вот очень интересные они придумали штуки, да. Итак, мы поговорили о латыни и латинице и подошли совсем близко к тому, чтобы рассматривать латинские слова в русском языке или латинизмы.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 29 января, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.